И Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Лидеры стран, членов Большой Восьмерки, обсуждавшие меры борьбы с экономическим кризисом в течение трех дней саммита, так и не пришли к единому мнению по поводу того, достиг ли кризис своего дна. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита заявил президент России Дмитрий Медведев. Тема финансового кризиса заняла большую часть повестки дня руководителей крупнейших экономик мира. Вместе с тем, основные решения по этому вопросу лидеры стран планируют отложить до саммита министров финансов стран Большой Двадцатки, который состоится в США в сентябре. Экономические итоги саммита Большой Восьмерки в Италии мы подводим с бывшим заместителем министра экономики России и бывшим членом Совета Федерации с Иваном Стариковым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Иван Валентинович.
Добрый вечер.
Что в первую очередь из обсужденной повестки дня заслужило бы внимания?
Ну, заслужило бы внимания, что саммит, который обычно проходил в рамках 8 наиболее развитых стран, 7 и присоединившихся к ним 8 России, в этот раз формат этого саммита был серьезно расширен. Были приглашены страны, которые сегодня считаются развивающимися странами, и это уже можно говорить, что это было примерно G14. Я думаю, что процесс этот будет продолжаться, и что весьма примечательно, безусловно, если следующий саммит через год пройдет уже в формате G20 или даже G24, то, безусловно, удельный вес России сократится, потому что от российского руководства, как сказал Обама, находящийся Барак Обама, президент Соединенных Штатов, который на прошлой неделе или в начале этой недели был здесь у нас с официальным визитом, что от российского руководства нужны будут не только слова, но и поступки. Поэтому для того, чтобы не потерять значение России, необходимо будет переходить к поступкам, а с этим, как показали итоги саммита, пока не очень хорошо складывается.
Экономист Михаил Бергер также отмечает понижение роли Большой Восьмерки.
Надо просто отметить следующее. Все-таки в современных условиях Восьмерка не играет уже такую глобальную роль законодателя игры, экономической и даже политической, поскольку к ней присоединяются другие страны, и формирующаяся сейчас двадцатка большая, G20, оттягивает на себя и влияние, и вес принятия решений, хотя, конечно же, семерка остается семеркой, восьмеркой, да, но все-таки размывается это влияние. На мой взгляд, главный итог состоит в том, что лидеры стран, первое, признали, что рано радоваться, еще с кризисом не разобрались, что очень важно, просто не впадать в эйфорию, в иллюзии относительно того, что пошло на поправку. Это такой здоровый сигнал, мне кажется, очень важный, правильный. И второй итог важный, я не говорю, он хороший или плохой, состоит в том, что таких общих согласованных мер, то есть хорового пения не будет. Каждая страна или группа стран будут действовать по своим сценариям. И вот, собственно, мне кажется, два наиболее существенных итога.
Я в данном случае поддерживаю Михаила Бергера, как весьма квалифицированного специалиста в области экономики. Почему? Потому что действительно каждая страна будет действовать по своему сценарию для того, чтобы выйти из глобального экономического и финансового кризиса. Но мы с вами должны быть реалистами и понимать, что кризис, который разразился в Америке и распространился по всему миру, показал, что, в общем, Америка в данном случае является самой могущественной страной. И без решения экономических проблем, в первую очередь в Соединенных Штатах, вряд ли можно будет оставшемуся миру решить эту задачу успешно. Поэтому и поведение Барака Обамы, президента Соединенных Штатов, в России многим людям, настроенным оппозиционно по отношению к нынешней российской власти, которые надеялись, что Барак Обама займет жесткую позицию, оно показалось достаточно беззубым. Хотя это не так, потому что Барак Обама, в отличие, допустим, от своих предшественников, Джорджа Буша-младшего или его главного соперника Джона Маккейна, не связан с стереотипами холодной войны. Он понимает, что американские ценности победили во всем мире, поэтому он понимает, что он является, по сути дела, директором земного шара, и поэтому он может позволять себе рассыпать комплименты. Мягко стелет, но спать, наверное, придется жестко, потому что Америка вроде бы отказалась от такой мессианской роли, которую она традиционно играла там последние 50 лет, пытаясь навязывать всему миру некие стандарты. Сейчас этого не происходит. И вот буквально я бы здесь хотел, уважаемых радиослушателей, прекрасный фильм прошел на этой неделе про вспоминание Лианы Лунгиной. Ее муж Семен Лунгин написал сценарий фильму «Добро пожаловать или вход воспрещен». И там, помните, устами директора лагеря, который прекрасный актер Евгений Евстигнеев играл, он говорит детям: «Вот дети, вы теперь хозяева лагеря. И что главное для вас?» И дети хором кричат: «Дисциплина». Вот примерно так же среди остальных членов Барак Обама ведет себя так, что, в общем, все остальные, в общем-то, дети. Он не связан никакими стереотипами двухполярного мира. Поэтому он прекрасно понимает, что те базовые ценности, которые он назвал нравственными и эффективными, они в той или иной степени будут предъявлены остальным странам, которые сомневаются относительно эффективности бюрократии, эффективности бюрократии, которая в значительной степени связана с отсутствием демократических как процедур. Это, например, сегодня мы наблюдаем в России. Поэтому я думаю, что независимо от того, что если даже следующий саммит пройдет в формате 20 или 24 страны, Российская Федерация должна будет предложить гораздо более внятную программу.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Напомню, что экономические итоги саммита «Большой восьмерки» в Италии мы подводим с бывшим заместителем министра экономики и бывшим членом Совета Федерации Иваном Стариковым. Он находится в нашей студии. Евгений Гонтмахер, член правления Института современного развития, констатирует перерождение формата «восьмерки».
«Восьмерка», судя по всему, закончила свое существование. Она фактически превращается теперь в более широкий формат. Теперь 14 наиболее развитых промышленных отношений стран. И это важно, потому что кризис носит глобальный характер. И из кризиса, видимо, мировая архитектура, финансовая, в основном будут выходить немножко в другом качестве. Поэтому просто силами стран «восьмерки» сделать это уже невозможно. Второе, мне кажется, то, что важный вопрос будет связан с борьбой с бедностью. Будут выделены африканским странам порядка 15 миллиардов долларов, но не на то, чтобы просто эти деньги там потратить, а на помощь в выходе этих стран на новые экономические рубежи.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёр.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что экономические итоги саммита «Большой восьмерки» в Италии подводим с бывшим заместителем министра экономики, бывшим членом Совета Федерации Иваном Стариковым, находится в нашей студии. Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый. Просто по ходу дела я несколько иначе представляю себе нынешнюю международную такую структуру, и в частности роль США, но я не об этом. Я хотел спросить... Главное, понимаете, саммит саммитом, но по идее должна быть какая-то единая, международная, постоянно работающая довольно долго экономическая какая-то комиссия, которая бы разрабатывала какие-то совместные экономические меры. И второе, логичные меры в области политики должны быть, в частности, в области ведущих очень резкую, агрессивную, экстремистскую позицию стран. Ну, я уж не буду перечислять, в частности, наш, к примеру. Было там что-то в этом похожее или нет? Спасибо.
Ну, вы знаете, Иван, вы мой тезка, поэтому я что хочу сказать вам. Ну, я считаю, что, ну, во-первых, все-таки пару слов, завершившийся визит. Обама решил все те задачи, которые ставил. Поверьте мне, сокращение наступательных вооружений, даже если в декабре мы подпишем, мы там... уменьшим до 1500 ядерных боеголовок, соответственно, для которых есть носители стратегические, и там до 1675, то можно многократно уничтожить население и России, и Соединенных Штатов. Поэтому вопрос сегодня стоит в том, что относительно других, допустим, тактических вооружений, в том числе ядерных, у американцев здесь абсолютное превосходство. Во-первых, у них есть авианесущий флот, который сегодня, по сути дела, сосредоточен по всему периметру земного шара. Во-вторых, у них есть высокоточное оружие, мы видели, которое сводит к минимуму человеческие потери, обычно имеют высокоточное оружие нового поколения, которого у нас и нет в помине. Поэтому я убежден, что первое, Обама добился бесплатного транзита, но это для нас крайне выгодно, значит, вооружений и техники без живой силы в Афганистан, потому что исламские фундаменталисты, которые представлены движением «Талибан», в общем, в данном случае Америка решает для нас чрезвычайно важную задачу в том числе. Это тоже важно. Я думаю, что и позиция по Ирану тоже серьезно будет со стороны России, который выступал неким все время смягчителем позиции остального мира по отношению к Ирану и к Северной Корее. Россия сейчас откажется, я убежден, от дальнейшего продолжения вот такой, в общем, мягкой политики по отношению к этим двум крайне непредсказуемым режимам, которые активно разрабатывают ядерное оружие. Поэтому в этой части, я думаю, во внешнеполитической сдвиги произойдут, и еще раз, они произойдут, в общем, в интересах стран, в которых современная, эффективная демократическая политическая система и, соответственно, институты эффективного современного государства постиндустриального информационного общества. Ну и, наконец, то, что касается экономики, я думаю, что не за горами встреча министров финансов и Большой Восьмерки, и Большой Двадцатки. И там будут предложены ряд мер, которые, как мне кажется, вот сейчас уже некую траекторию мир нащупывает по выходу из кризиса. И нам придется, поскольку в следующем году придется занимать, и занимать очень много, в том числе на Западе, эти, в общем, заимствования будут обусловлены восстановлением разрушенных институтов, я имею в виду институтов в виде политической конкуренции, свободных средств массовой информации, суда и так далее. Без этого я не думаю, что... Причем это вопрос даже не давления в России, это вопрос того, что есть надежда, что эти средства будут потрачены эффективно, поскольку они под контролем гражданского общества, и, во-вторых, что они, в конце концов, будут возвращены.
Виктор Тюлькин, бывший депутат Государственной Думы, первый секретарь ЦК РКРП, видит восьмерки классового врага.
С точки зрения пользы от этих мероприятий, я думаю, прежде всего их цель – это объединить силы капитала для того, чтобы каким-то образом удержать обстановку, сохранить свои позиции и не дать трудящимся в своих странах давлением как-то изменить ситуацию в свою пользу. Поэтому с этой точки зрения его нельзя пропускать мимо, нельзя к нему относиться легковесно и легкомысленно. Трудящимся ждать от восьмерки чего-либо существенного не приходится. Еще и еще раз они все вместе исполнили ту арию, что они что-то меняют, но меняют таким образом, чтобы не менять само существо этой системы, которая делит людей на господ и на слуг, которая базируется на отношениях собственности, то есть не менять капитализм.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Ивану Старикову. Известно, что члены большой семерки в совокупности дают 70% мирового промышленного продукта, да? К сведению, доля России в этом продукте от 1,5 до 2%, точных данных нет, да? Остальных стран двадцатки примерно такая же. Вот размывание большой семерки до двадцатки, да, приведет к тому, что большинство, которое абсолютно, так сказать, недееспособно, будет блокировать решение всех важных, ну, мировых проблем, да? Тем более, что вот эти страны, двадцатки, они от коммунистического Китая, да, до монополистической России, они настолько разношерстны и настолько, ну, не совпадают их, ну, интересы, там просто будет... Говорили, ну, типа, ну, организации, ну, объединенных, ну, наций.
Николай, ну, я думаю, что все-таки подмена Организации Объединенных Наций или дубль Организации Объединенных Наций не состоится. Дело в том, что формат большой восьмерки или даже большой двадцатки, он не будет предусматривать вот такого вот, что называется, голосование большинства. Безусловно, вы абсолютно точно определили вклад в мировой валовый продукт и России, ну, чуть-чуть больше 1%, по имеющимся у меня данным, вот, как и, соответственно, других стран. Но и Америка, которая четверть производит мирового валового продукта, соответственно, она остается Америкой, безусловно, будет играть в этом союзе, независимо от того, восьмерка это или двадцатка будет доминирующую роль. Для нас чрезвычайно важно, чтобы свою роль не потеряла Россия. Потому что, повторяю, что от России потребуется уже до конца текущего года не декларации относительно некоторых базовых ценностей демократических и приверженности к некоторым идеалам, а поступки. Поступки эти мир будет ждать в первую очередь президента Медведева. Обама достаточно жестко сказал о том, что слова это слова, но мы будем ждать дел. Поэтому время для принятия решения, или, как говорят в авиации, точка принятия решения приближается очень стремительно президента Медведева. Пока его главная заслуга, и почему ему аплодируют, и видно, что ему чрезвычайно это нравится, купаться в лучах такого международного признания лидеров наиболее развитых государств. Его главное отличие то, что он не ассоциируется, как это не покажется странным, все-таки с его предшественником Владимиром Путиным. И весь мир, в общем, ждет от него поступков. Политика – это всегда поступок. Отсутствие поступка – это отсутствие политики. Поэтому, что произойдет до конца этого года и в течение следующего года, в значительной степени будет зависеть от поведения президента Дмитрия Медведева.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Страна, добрый вечер.
Здравствуйте.
Сейчас модно говорить о кризисе, можно говорить, так сказать, о каких-то там экономических трудностях, но в первую очередь Россия до тех пор, пока она не установит именно финансовые, денежно-финансовые правила игры, а они, в свою очередь, это фундамент политической игры, до тех пор мы будем, так сказать, плестись в мировой цивилизации. Я вижу, в первую очередь, это нужно финансовые институты страны, чтобы они покаялись в тех грехах, которые они, так сказать, в прошлом столетии принесли народу. Народу и самой денежной системы. Без четкой системы, без ответственности правительства и, самое главное, народного правительства, честно выбранного правительства, денежной финансовой системы в России не видать, как ушей своих.
Ну, я с вами абсолютно согласен, но честно выбранное правительство – это как раз возврат к российской конституции, где четко сказано, что Россия – демократическое социальное государство, государство с федеративным устройством. Сегодня с горечью можем сказать, что Россия не демократическое и не федеративное и не социальное государство. Поэтому здесь, что называется, добавить нечего. А относительно устойчивости финансовой системы, на этот счет много споров идет. Относительно даже вот мой друг Герман Стерлигов, вы видите, он предлагает вернуться к золотому стандарту и даже начал чеканить золотые монеты. И говорит о том, что нужно отменить так называемые Бреттон-Вудские соглашения 1944 года и Ямайские соглашения 1976 года, когда доллар и другие резервные валюты были отвязаны от обеспечения или золотого стандарта. Я в этом смысле не могу сказать, потому что вопрос чрезвычайно сложный, но мне кажется, что в основе лежит все-таки не обеспечение золотом того или иного доллара, рубля, фунта, стерлинга или евро. А в первую очередь лежит эффективная власть или нет. А эффективная власть возможна только в условиях современного демократического государства. Станет Россия демократической страной, будет, значит, эффективная экономика, поскольку тогда власть будет отбираться не по принципу избытка угодливости и лояльности, а действительно по профессиональным и интеллектуальным качествам.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
А добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Положение России на рынке интеллектуального капитала не изменится до тех пор, пока не будут обеспечены условия его обладателям для функционирования. А без этого говорить можно о чем угодно и сколько угодно.
Ну, для того, чтобы обеспечить условия, я думаю, что вы в первую очередь говорите о науке, как фундаментальной, так и прикладной. Для этого необходимо, чтобы была эффективная экономика. Потому что, как правило, допустим, фундаментальная наука, она в значительной степени все-таки развивается на те деньги, которые выделяет государство в виде возможности в бюджете страны выделить определенную сумму для того, чтобы наука развивалась. Если страна богата, как, допустим, те же Соединенные Штаты Америки или другие страны, наиболее экономически развитые, там Германия, Франция или Англия, то, безусловно, там уровень выделения средств по отношению к валовому внутреннему продукту существенно выше, чем у России. Но сейчас мы в совершенно другом мире, вы понимаете, вот сейчас уже нельзя вернуться, закрыть там ученых, как это делал Иосиф Сталин в шарашках или вместе с Лаврентием Берия, и поручать им разрабатывать какие-то там прорывные технологии. Сейчас весь мир опутан паутиной мирового информационного, мировых информационных возможностей в виде интернета, переток происходит непрерывно идей, капиталов, научных разработок, поэтому Россия не может решить эту проблему, отгородившись от всего мира. Поэтому мы опять возвращаемся к проблеме эффективной экономики, которая невозможна без эффективной власти, избранной на открытых, честных, конкурентных выборах.
Слушаю москвича Анатолия.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Это я, да?
Да, да.
Вы знаете, мне кажется, вот корень вообще вопроса в том, что мы говорим социальное государство и федеративное. И вот ваш гость говорит, что оно не социальное и федеративное. Мне кажется, оно слишком социальное и слишком федеративное.
Ну, вы знаете, я думаю, что относительно социального государства я не могу с вами согласиться, потому что доля средств, которые выделяются на образование, на здравоохранение, науку и культуру, в России ничтожно по сравнению с другими странами. Поэтому говорить о том, что это социальное государство, как получим доля там пенсионного обеспечения, зарплаты врачей, учителей, это одно обстоятельство. А второе относительно федерализма. Ну, губернаторов же не избираем.
Напомню, что экономические итоги саммита Большой Восьмерки подводим с Иваном Стариковым. Он находится в нашей студии. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу родственников владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева, убитого при задержании милиции. Жалоба, поданная в Европейский суд, касается нарушения статей Европейской конвенции о праве на жизнь. В Севастополе задержаны военнослужащие российского Черноморского флота, перевозившие крылатые ракеты, сообщил сегодня МИД Украины. В связи с инцидентом украинская сторона выразила России решительный протест. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что между Россией и США сохраняются разногласия по вопросу размещения американской ПРО в Европе. По словам президента, остается в силе идея развертывания ракетного комплекса «Искандер» в Калининградской области, в случае, если в Польше и Чехии появятся элементы ПРО США. В итальянском городе Аквила завершился саммит Большой Восьмерки. В третий заключительный день работы форума лидеры наиболее развитых стран мира приняли решение в течение 3 лет инвестировать 20 миллиардов долларов в развитие сельского хозяйства в беднейших странах. Папа Римский Бенедикт XVI принял в пятницу в Ватикане президента США Барака Обаму. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган сравнил с геноцидом насилие на этнической почве в Синьцзяне-Уйгурском районе Китая. В городе Урумчи в результате беспорядков и столкновений между уйгурами и китайцами в последние дни погибли, по уточненным данным, 184 человека. В новых столкновениях на северо-западе Пакистана за последние сутки погибли не менее 20 человек.
Говорит Радио Свобода. «Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что экономические итоги саммита «Большой восьмерки» в Италии мы подводим с бывшим заместителем министра экономики и бывшим членом Совета Федерации Иваном Стариковым. Он находится в нашей студии. Павел Кудюкин, бывший заместитель министра труда в правительстве Ельцина и Гайдара, отмечает растерянность великих держав и ведущих экономистов.
Такого результата нет. Потому что никто не знает, что делать. С одной стороны, вроде все понимают, что вот те меры экономической политики, направления экономической политики, которые к кризису привели, они себя не оправдали, но отказаться от них очень страшно. Потому что нужно искать что-то новое, никто не знает, что именно. Как бы это тупик и экономической политики, и мейнстрима экономической теории. Нет, что никаких сколько-нибудь реальных результатов саммит не дал. Вообще Нобелевская премия по экономике – это очень странная вещь. Во-первых, Нобель их и не предполагал, когда учреждал. Там никакой экономики помимо не было. За что дают, действительно, очень часто непонятно. А не видно, чтобы кто-то это мог сделать. Я лично не вижу.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. А вот герой Советского Союза попросил там компенсации за кое-что там, ну не знаю. И вот Конституционный или какой-то там суд ему отказал. Как вы считаете, это вот для того, чтобы другие герои Советского Союза как бы не эмигрировали? У нас же были военнопленные, им ничего не положено было, их вообще старо называли дезертирами или как там. У нас нет военнопленных, и все герои, которые уехали там на операции или куда-то лечиться, им вообще как бы вот особо ничего не положено.
Николай, ну, вы знаете, на самом деле это позорная вещь. Она связана с абсолютно очевидным и давно нужным для России решением. Это проведение десталинизации, декоммунизации. Вот немцы это сделали, дефашизацию. Вот, и, в общем, даже на определенном этапе своего экономического развития стали выплачивать компенсации, допустим, узникам лагерей или их детям, наследникам, вот, причем независимо там от национальности. Я думаю, что как только Россия окончательно поймет, что тянуть дальше в будущее вот этот, вот эти вериги в виде попытки каким-то образом оправдать и пытаться отделить тоталитарный режим коммунистического диктатора от режима фашистского диктатора, я имею в виду Адольфа Гитлера, и пытаться обелить его, говоря о том, что Иосиф Сталин был, в общем, совершенно другого поля ягода. Вот мы и будем все время наталкиваться на то, что даже герои Советского Союза, которых становится, ну, просто меньше, сейчас это исчезающая величина, если они уехали на лечение, вы имеете в виду того человека, который уехал примерно 10 лет назад в Соединенные Штаты Америки, остался там, и, соответственно, будут приниматься вот такие позорные для России решения.
Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений, считает саммиты рутиной.
Вообще-то самым главным результатом форума можно считать то, что его участники приняли решение о серьезной борьбе против изменения климата, потому что эта тема на саммитах существует уже лет 5, и все время говорят о том, что надо бороться с изменением климата, но те обязательства и те декларации, которые принимались раньше, они были настолько общими и абстрактными, что такого смысла по большому счету не имели. На этот раз, конечно, декларация, конечно, общее заявление, но хотя бы немножко более конкретное, и, возможно, это все-таки некоторый серьезный шаг к серьезной, опять же, борьбе против изменения климата. Но в целом, конечно, саммиты «Большой восьмерки» становятся больше такой вот своеобразной дипломатической рутиной, за которой стоит очень мало содержания. Кстати говоря, парадоксальным образом это отражается и на протестах против «Большой восьмерки», потому что напряженности и того всеобщего энтузиазма противников «Восьмерки», который был раньше, уже теперь нет, есть тоже своего рода рутинная мобилизация. То есть они проводят рутинные мероприятия, ну а мы проводим рутинные протесты.
Я совершенно уважительно отношусь к Борису Кагарлицкому, но позволю с ним не согласиться. В первой части Почему не было таких масштабных выступлений глобалистов? Я думаю, что это заслуга Сильвии Берлускони, которая настоящее политическое, в общем, животное. И согласитесь, выбрать Аквил, полуразрушенный землетрясением город, в качестве проведения саммита, он таким образом решил ряд проблем. В первую очередь привлек серьезные деньги от международного сообщества на восстановление этого города, древнего исторического итальянского города. И, в общем, все лидеры не преминули сказать, что обязательно помогут. А второе, в общем, глобалистам выступать на фоне этих развалин было, в общем, не сильно с руки, потому что, ну, есть же определенные нормы морали и нравственности. Относительно принятия декларации по сокращению выбросов парниковых газов. Я чуть-чуть подробнее скажу, уважаемым радиослушателям, почему. Потому что речь идет о так называемом Киотском протоколе. Киотский протокол был подписан в Киото в 1997 году, и он явился продолжением так называемой РК Крамочной конвенции изменения климата. Он предполагал, что 55 стран, развитых и развивающихся, суммарный объем выбросов которых парниковых газов, а главное здесь роль играет в первую очередь двуокись углерода, СО2, метан, CH4, и не буду там говорить перфторуглероды, гидрофторуглероды и так далее, но это их исчезающая величина. Основа это двуокись углерода, который является продуктом сжигания на промышленных предприятиях, там, металлургии, нефтехимии, химии, наконец, на объектах энергетики, органического топлива, нефти, угля, газа, торфа и так далее сегодня. Поэтому я здесь бы не согласился с Борисом в той части, что, мне кажется, и здесь вопрос достаточно спорный. Я здесь больше стою на позициях академика Израиля, директора Института глобального климата, о том, что, на самом деле, в истории Земли были периоды, когда содержание двуокиси углерода было даже больше, чем в современном мире с ее промышленностью. Я имею в виду, допустим, период бурной вулканической деятельности. И даже если сейчас проснутся пару вулканов, то все титанические усилия мирового сообщества будут перечеркнуты. Но почему это чрезвычайно важно для России? Потому что Киотский протокол и сокращение выбросов парниковых газов – это всегда вопрос уменьшение сжигания топлива. То, что уменьшение выбросов, это уменьшение сжигания топлива. Уменьшение сжигания топлива – это мероприятие по энергосбережению. Буквально неделю назад в Архангельске президент Медведев трепетно и взволнованно говорил о том, что Россия очень серьезно отстала, что энергоемкость российского ВВП с 3,5 раза выше, чем у развитых стран. Поэтому вопрос снижения энергоемкости валового внутреннего продукта России – это вопрос вообще конкурентоспособности российской экономики. Поэтому я очень рад, что та ошибка, которая была допущена, вы знаете, что Россия сначала отказалась от того, чтобы подписать и взять на себя обязательства по сокращению глобальных выбросов. Но, слава богу, на заключительной пресс-конференции, вот сейчас только пришла информация, Дмитрий Медведев, наш президент, все-таки сказал, что Россия присоединится к подписанию и возьмет на себя обязательства по сокращению выбросов. Еще раз подчеркиваю, для нас это чрезвычайно важно, потому что это вопрос конкурентоспособности и снижения энергоемкости валового внутреннего продукта российской экономики. Вот такая получается на самом деле раскоряка.
Джульетто Кьезе, бывший депутат Европарламента, независимый итальянский журналист, удручен итогами саммита.
Итоги не очень утешительные, скажем так. Особенно вопрос о изменении климата. Не получили никакой реальный ответ. Мне кажется, что итог этой встречи показывает, что мирового сообщества в лице этих глав государств не представляет себе ситуацию, где мы находимся. К сожалению, здесь был прав генеральный секретарь ООН, когда давал такую отрицательную и пессимистическую оценку. По существу решения по поводу экономической, мировой и финансовой кризис не было никаких. Это очевидно, что нет договоренности до этого момента. Особенно серьезно, мне кажется, что нет ощущения, что в этой встрече была осознана чрезвычайно опасная ситуация.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Но я все-таки госпоже Кьезе тоже хотел бы возразить и в данном случае сказать о том, что все-таки на сегодняшний день Киотский протокол на начало апреля 181 страна ратифицировала, суммарные выбросы которых составляют 61%. Поэтому в этой части, в том числе, Россия его ратифицировала. Для нас чрезвычайно важно, что в рамках Киотского протокола есть проекты совместного осуществления или проекты чистого развития, которые позволяют привлекать в обмен на сокращенные выбросы, это новый вид национального ресурса, единиц сокращенных выбросов, привлекать достаточно серьезные деньги в проекты чистого развития, связанные, допустим, со сбором шахтного метана или метана, который мы теряем в процессе транспортировки газа, что чрезвычайно важно. Серьезной глобальной реконструкции российских энергетических объектов, многочисленных ТЭЦ, которые, в общем, на сегодняшний день требуют серьезной модернизации, так как они изношены. Поэтому в этой части сейчас идет первый бюджетный период Киотского протокола 2008-2012 год. И сегодняшнее заявление и изменение позиции России я абсолютно приветствую, считаю, что разум восторжествовал. Поэтому я настроен более оптимистично, чем госпожа Кьеза.
Слушаем Владимира Павловича, радиослушателя из Серпухова.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну вот, у них авианосцы в Америке, а у нас авианесущие яхты есть. Что я хочу сказать? Вот двадцатка, когда будет там Китай, тогда, мне кажется, реальную пользу принесут саммиты, всевозможные встречи, потому что Амур они загадили, уже дальше ехать некуда.
О, что называется, льете соль на израненную душу. Будучи заместителем министра экономики лет 10 назад, был в командировке с Царствия Небесное, первым вице-премьером, моим земляком Николаем Ильяновичем Аксененко. И тогдашний губернатор Хабаровского края, господин Ишаев, сейчас полпред, прогулка была. И он показал, что китайцы со своего берега бросают всякие блоки бетонные, в общем, всякую ерунду. Для чего? Во время верхнего половодья они изучили очень хорошо гидрологию реки, поскольку граница проходит ровно посередине фарватера, то, значит, несет весь этот ил, мусор и так далее, образуются песчаные отмели. То есть, граница отжимается в сторону России. И они тут же мешками таскают землю, засыпают все это, ставят помпы, качают, значит, засевают и засаживают все это овощными культурами, картофелем и так далее. И я видел, как наши российские пограничники тралили, в общем, все этими кошками весь этот мусор, вытаскивая его. Поэтому, да, эта проблема есть. Но эта проблема в конечном итоге. Прекратим мы антизападную риторику. Я вообще вижу, что единственная угроза глобальная для России на сегодняшний день это как раз со стороны Китая, который, в общем, набирает мощь и который, следуя заветам Дэн Сяопина, не высовываться, таким стал эпикурейцем, набирает мощь, силу свою и... У нас 7 тысяч, более 7 тысяч протяженность границы с Китаем. Поэтому не очень бы не хотелось, чтобы получилось все как во время Великой Отечественной войны, когда нам пришлось с тогдашними нашими злейшими врагами Великобритании и Соединенными Штатами делать коалицию, чтобы победить Гитлера. Поэтому россияне не вообще тяготеют ни к цивилизации там китайской или азиатской, они все равно видят себя европейцами. Поэтому прекратим вот эту глупость, антизападную, антиамериканскую риторику, в первую очередь. Я же видел, как подавался выступление Обамы в российской экономической школе на Первом и Втором канале. В общем, сделали все, чтобы максимально скрыть то, что он там говорил. Потому что тогда можно опять оседлать конек антиамериканизма и говорить, это вот эти сволочи не дают нам развиваться и свободно жить на сегодняшний день. Поэтому здесь я с вами абсолютно согласен. И мы серьезно должны подумать для того, чтобы обезопасить себя. Наконец, я сам сибиряк, и не очень хотелось бы, чтобы, если не я, то мои дети и внуки ездили для того, чтобы проведать могилу предков, Новосибирскую область, там мой брат похоронен, мои деды, мои родители, чтобы они ездили, чтобы это была Китайская Народная Республика.
Слушаем москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Знаете, я бы, пожалуй, с Иваном не совсем согласился насчет, кто наш худший враг. Ну, я уверен, что, безусловно, это мы сами. Если мы бы сами вели себя умнее, то никакие китайцы нам были бы не страшны. У меня вот какой вопрос, вряд ли на него сейчас может быть ответ, но тем не менее от него никуда не денешься. Вот тут уже говорилось, что сейчас люди там собрались, я имею в виду все главы государств, и, в общем, в легкой растерянности. Но перед ними задача, по крайней мере, не стоит о каком-то государственном переустройстве. А у нас совершенно очевидно, что нынешняя власть, она просто не дееспособна. И через несколько лет это просто произойдет разрушение.
Да, я здесь вопрос скорее риторический, но я, тем не менее, с вами абсолютно согласен. Как произошло в течение 20 века, в 1917 году распалась, в общем, Россия, Российская империя, как в 91-м году прекратился существование Советский Союз. Мы можем в течение там менее чем 100 лет, но если отсчитывать с 2017 года, опять потерять российскую государственность. Такая угроза на сегодняшний день есть, и если правящий класс это не осознает, как, допустим, не осознал это Николай II в 17 году, или не осознал это Михаил Горбачев в 91-м году, то да, серьезная угроза российской государственности сегодня существует. И главный враг России – это, в общем, ее нынешняя бюрократия, которая абсолютно не подконтрольна обществу и которая, по большому счету, уже не является элитой России. Недавно же Збигнев Бжезинский заявил, что когда 500 миллиардов долларов, в общем, правящего и экономического класса или так называемой российской элиты находится на счетах, в том числе и в Европе, и в Швейцарии, в офшорах, в тех же Соединенных Штатах, когда там недвижимость высших российских чиновников и бизнесменов, когда у них там учатся дети, живут семьи, когда они там проводят свои отпуска, это абсолютно очевидно, он здесь прав, что это уже не ваша, не российская элита, а наша элита. Потом представить себе, что вы затеете и будете пускать атомные бомбы, бросать на свои города, где сосредоточены жизненные интересы правящего класса, нельзя. Поэтому в этой части я с вами согласен. Но мы опять возвращаемся к вопросам, чтобы Россия вернулась на путь развития, которым идут развитые страны, на путь демократического развития. Еще раз подчеркиваю, ментальность нашего российского народа – это западная ментальность. Независимо, что мы там, у нас 20% мусульмане, масса наций и народностей населяет нашу многонациональную великую страну, но мы все-таки тяготеем к европейской цивилизации, и бороться с этим внутренним ощущением и осознанием нашего народа не надо. Нам надо ради тактических выгод для российской бюрократии отказаться от антизападной риторики и двигаться по тому направлению, по которому идет мир.
Олег Кузнецов, генеральный директор экспертного института при Российском союзе промышленников и предпринимателей, почувствовал общее желание участников побороть кризис.
Самый важный итог состоит в том, что лидеры 30 стран нашли время и имели большое желание собраться и обсудить проблемы, которые связаны с финансово-экономическим кризисом, который мы переживаем. И даже шире, они обсуждали еще целый ряд проблем. Проблемы эти, в общем-то, касались будущего устройства нашего мира. Я имею в виду прежде всего декларации, которые и Обама произнес, говоря о том, что надо бороться с голодом, по продовольствию. Но что важно, это событие показало реальную обеспокоенность с одной стороны, а с другой стороны реальное желание достаточно большого количества основных экономически развитых стран нашего мира, желание выйти совместными усилиями, побороть вот этот вот глобальный кризис.
Ну, в общем, я здесь не знаю, нечего возразить. Да, действительно, было сказано, что некоторое свет в конце тоннеля забрезжил, и развитые страны и примкнувшие к ним развивающиеся страны, в том числе и страны не только традиционно, но и страны, которые были приглашены, есть, допустим, тот же Египет, они, в общем, прислушивались к тому, что говорили лидеры наиболее экономически сильных государств. Но при этом было четко сказано, что, друзья мои, некоторые принципы общие мы примем, базовые, а дальше каждый должен, в общем, сам постараться в рамках тех полномочий, которые имеет тот или иной лидер, в зависимости от его авторитета экономического и государственного устройства, решать эти проблемы сам. И все опять обращается в том числе и к России, надеяться на то, что кто-то за нас решит наши проблемы, не приходится. И, наверное, очень много вопросов у российских граждан, как у налогоплательщиков, каким образом были потрачены огромные ресурсы, в первую очередь для поддержки придворных компаний. И когда выясняется, что структуры некоторых наших олигархов получили в виде дивидендов по 7-8 миллиардов долларов и перечислили эти деньги за рубеж, и не направили их для того, чтобы выплатить зарплату своим рабочим, провести реструктуризацию производства, то это вопрос, который очень скоро начнут задавать. Американцы обанкротили такую компанию, как General Motors, и сегодня, в общем, эта компания возрождается из пепла, но ее долг уменьшился на 40 миллиардов за счет, в том числе, внутренних ресурсов и привлечения, если государство там сегодня владеет 67%. У нас ничего этого не произошло. Поэтому я убежден, что начнут задавать вопросы, и даже неплохо, если пойдут так называемые маржин-колы, то есть блокирующий даже контрольный пакет наших крупных компаний придется отдать, которые в залоге находятся, в том числе и у западных банков. Ничего в этом страшного нет. Никто не перевезет алюминиевого завода Олега Дерипаски там, в Соединенные Штаты или в Западную Европу. Они будут работать здесь. Но это означает, что не будут потрачены деньги налогоплательщиков, и реально эти деньги пойдут на то, чтобы создавать новые рабочие места и платить пособия по безработице.
Слушаю вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы выразили надежду на эффективное расходование заемных средств на восстановление некоторых институтов. Откуда эта надежда? Может быть, вы имели в виду частные заемы? Спасибо.
Нет, я здесь в данном случае имел заимствование России, потому что, помимо меня информации, ну, извините, тут просто это международные термины, собирается проводить среди международных финансовых институтов, таких как Мировой банк, Международный валютный фонд. Я думаю, осенью этого года, так называемое, пойдет роуд-шоу, то есть некая презентация потребностей России во внешних заимствованиях. И это будет, безусловно, новый виток увеличения суверенного долга Российской Федерации. Но в этот раз, вот сейчас, я убежден, что условия выделения этих средств, они крайне необходимы будут. Потому что я думаю, что дефицит бюджета на первое полугодие 4,4. Я думаю, что мы закончим год, дай бог, чтобы мои прогнозы не, в общем, не состоялись, но у меня, в общем, такие нехорошие предчувствия есть, что порядка 8,5-9% от ВВП у нас будет дефицит федерального бюджета. Это означает, что у нас очень серьезные проблемы с выплатой пенсий пенсионерам, потому что мы вползли в демографическую яму, и сегодня число пенсионеров уже чуть-чуть превышает число работающих. Мы видим, насколько увеличилась безработица. 4900 рублей надо выплачивать пособие по безработице, плюс взяты на себя обязательства по увеличению зарплат бюджетникам и пенсий пенсионерам. Все это вкупе говорит о том, что порядка 40 миллиардов долларов как минимум нужно будет занимать в следующем году. Для того, чтобы занять такие деньги, для этого нужно будет принять на себя ряд серьезных обязательств, в том числе и по реформе политической системы.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вам не кажется, что Горбачев, Ельцин, Медведев, Назарбаев, там, я не знаю, ряд других политических деятелей, разрушив Советский Союз, осуществили мечту Гитлера? Ведь СНГ также еще имеет расшифровку. Сбылись надежды Гитлера. Вот я бы хотел бы услышать вас вопрос на это.
Мне не кажется, что Советский Союз мог разрушить даже самый великий и мощный военачальник, политический деятель, сумасшедший, кто угодно. Советский Союз рухнул под грузом тех проблем, которые были. Крайне неэффективная планово-распределительная командная экономика, которая рухнула как раз в том числе из-за падения нефтяных цен. Поэтому Советский Союз, я не склонен считать, что это его крушение было геополитической катастрофой. Но если бы Михаил Горбачев в 1985 году, став генеральным секретарем, не ограничился бы полумерами, провел реальную демократизацию России и тогда, соответственно, Советского Союза, если бы он тогда ввел частную собственность на средства производства, пусть для начала провел бы это в сфере услуг и не ключевых секторах российской экономики, то вполне возможно, безусловно, Прибалтийские республики бы отпали от Советского Союза, это для меня, но в целом, допустим, Белоруссия, Украина, Россия, я думаю, Казахстан были бы в составе единого великого государства. К сожалению, на это не хватило политической воли. Поэтому я апеллирую в данном случае к президенту Медведеву. Настает то время, когда ему для сохранения страны нужно будет принимать решения и возвращать страну на нормальный цивилизованный путь развития.
Спасибо. Напомню, что лидеры стран-членов Большой Восьмерки, обсуждавшие меры борьбы с экономическим кризисом в течение 3 дней саммита, так и не пришли к единому мнению по поводу того, достигли кризис своего дна. Экономические итоги саммита Большой Восьмерки в Италии мы подвели с бывшим заместителем министра экономики России, бывшим членом Совета Федерации Российской Федерации Иваном Стариковым. Он находился в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Марина Смирнова и Михаил Косторов, координатор программы Андрей Трухан.
Какие страхи и фобии распространены в российском обществе? Об этом мы будем говорить в программе «Общественное мнение» в воскресенье 12 июля. В беседе участвуют директор Левада-центра Лев Гудков и психолог Андрей Юревич, заместитель директора Института психологии, член-корреспондент Российской академии наук. Повторы программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио.
Говорит Радио «Свобода».
В Москве полночь. У микрофона Мария Салычева. Сразу после выпуска